Рит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Сергей Есин. Сережа, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И писатель Артемий Троицкий.
За писателя отдельное спасибо.
Ну, и писатель, и критик, и как тебе ни назови, все ты. Артемий Троицкий. Артемий, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – гражданское общество. Я специально пригласил сюда людей, которые связаны с культурой, со словом, с музыкой, для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле мы хотим. Мы, как говорили в Советском Союзе, культурные люди. Нужно ли нам гражданское общество? Получится ли у нас гражданское общество в будущем? Что с гражданским обществом сегодня? Политики... Они всегда политизируют на тему гражданского общества. А я бы хотел, чтобы мы сегодня действительно представили себе, что и как у нас в России происходит с этим понятием гражданское общество. Ну, понятно, что гражданское общество возникает тогда, когда есть граждане. А граждане не в том советском смысле гражданка и гражданочка и гражданин, а в том смысле, когда люди действительно... испытывают чувство ответственности по отношению к тому, что происходит в стране, в государстве и, наконец, в том же самом обществе.
Витенька, вы не утерпели советскую гражданочку, легнули копытом.
А что, разве она была достойна уважения?
Любая личность достойна уважения.
Так, если, а гражданочка?
Если мы говорим о свободном, нормальном гражданском обществе, и слово «гражданин» вообще, в любой огласовке не должно звучать пренебрежительно. С этого все начинается.
Особенно словосочетание «гражданин-начальник».
Ну, «гражданин-начальник» – это, конечно, веселый термин.
Да. Вот мы как раз, когда в Советском Союзе говорили о гражданочке и гражданин-начальник, то как раз было ясно, что у нас гражданского общества не было. Или было в Советском Союзе гражданское общество? Сергей.
Дорогой, ну, я вообще-то не очень это понимаю, вообще вашу такую обширную терминологию. Гражданское общество, открытое общество – там, значит...
Общечеловеческие ценности.
Вообще, вот Цветаева совершенно замечательно сказала, что была жизнь, а не ерём. Вот слово «ерём» мне это очень нравится.
Это перед тем, как повесилась, она так и сказала. Давай последнее интервью.
Давай, Витя, не будем вообще как бы улыбаться по поводу этой великой женщины. Насчет гражданочки мы прошлись, но давай Цветаеву хотя бы оставим в покое. Чтобы была жизнь, а не ерём. Потому что гражданское общество, оно, наверное, так же, как и открытое общество, оно начинается тогда, когда есть некий достаток, есть достаток для всех, а потом уже к этому будем надстраивать все остальное. А что Артемий у нас скажет?
Я могу сказать, что мне очень трудно вообще высказываться о гражданском обществе, поскольку я до конца не понимаю, что это такое. То есть, насколько...
Вот уже два не понимаешь.
Да, насколько я могу судить, модель общества, так как она существует на Западе, наверное, сформулировано примерно таким образом, что имеются граждане-начальнички, то есть это партийная система, это правительство,
депутаты,
это какие-то администрации и так далее, то есть люди, которые облечены властью таким вот...
властью государственного закона.
Законодательным образом. Кроме того, естественно, имеются какие-то вот эти бизнес-комьюнити, да, то есть граждане, у которых особо много денег, которые занимаются предпринимательством. Кроме того, имеется общая масса граждан, которые вроде бы как и не чиновники с одной стороны, и не бизнесмены, лоббисты и прочее с другой стороны. И вот эти граждане вроде бы как... самоорганизуются таким образом, чтобы влиять на государственную систему, на экономическую систему и так далее. И влияют они путем, значит, создания каких-то институтов, которые вот и называются институтами гражданского общества.
Ну, кроме
того, это какие-то клубы по интересам, это какие-то, например, организации... экологические организации, правозащитные организации. Я думаю, что много имеется этих самых разновидностей, но вот мне, скажем, не вполне понятно, вот, скажем, вот политические партии – это институт гражданского общества или это институт уже такой сугубо государственный, надстроечный?
Это вот институт,
мне трудно сказать.
Завоевание власти, больше ничего.
Это ты с точки зрения российского опыта так думаешь?
Ну, естественно, совершенно. Нет, это с точки зрения мирового опыта. Так же, как когда говорят, зачем мы что-то делаем, как бы предприниматель, мы делаем ради прибыли. Зачем существует партия? Для того, чтобы захватить власть и в соответствии с теми обещаниями и с теми декларациями, которые партия давала перед выборами, так сказать, строить это общество. Вот это гражданское общество, вот как я его понимаю, хотя у меня есть... своя еще точка зрения на это, я вам скажу. Но гражданское общество начинается там, где партия начинает выполнять некоторые свои обязательства. Сказать, где партия не только их декларирует, а где она их проводит в жизнь. А когда у партии существуют как бы две линии, одна линия, где она моделирует общество по телевидению, а другая линия, где она моделирует общество действительное, общество жизни. И вот если эти две линии сходятся, вот как в переводные картинки, которые накладываешь одну на другую, тогда все в порядке. А если это все существует в огромных, как бы на разных планетах, тогда это, извини, не гражданское общество. А вообще гражданское общество,
надо мне сказать,
кажется...
вполне либеральная точка зрения.
Ну, это вообще как не либеральная точка зрения, это точка зрения общечеловеческая вообще, как нормально. Вообще как у меня лично гражданское общество начинается с осознания себя гражданином. Вот извини меня, пожалуйста, я приведу тебе один советский пример, ну, мой личный. Вот, как ни странно, я ведь долгожитель, ты как бы не сглазить. Так вот, я как-то ехал в трамвае, и надо было заплатить. Но я был мальчиком еще. И вдруг я подумал, что, ну, и можно проехать было и бесплатно, что если я не заплачу, то эти деньги каким-то образом не вернутся ко мне же в виде там, ну, каких-то других, даже, может быть, школьных или мальчишеских благ. И если все не будут платить вообще, что же тогда получится? Вот это вот, если хочешь, росток было осознание вообще, вот этого себя как человека общества, ну, если хочешь, даже гражданского общества. Я ведь очень многие годы, так сказать, сознательно шел, был хорошим избирателем, я вовремя шел, я думал, что от меня что-то зависит, понимаете? Но потом, по мере того, как я стал взрослее, я вдруг понял, что в этом гражданском обществе существует манипуляция выборами, манипуляция голосами, манипуляция мнением, что существует такие...
Ты о Советском Союзе говоришь?
Я говорю и о том, и о другом.
Угу. То есть другое – это значит постсоветская Россия.
И существует манипуляция голосами, существует манипуляция общественным мнением, понимаете? И тут вообще возникает много... У меня возникает других вообще моментов, связанных о том, а как выбирать? А так ли, как мы хорошо выбираем вообще? Или, может быть, надо выбирать при помощи выборов, как выбирает Америка? Я впервые... Для меня всегда была американская система плохая выборов. Вот мне сказали в школе, что она плохая, я так и считал. А сейчас я начал задумываться над этим.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Сергей Есин и замечательный музыкальный критик Артемий Троицкий. Тема нашей передачи «Гражданское общество». Дем, твое мнение по отношению к тому, что сказал Сергей. Можно ли считать, что сейчас у нас в стране существует гражданское общество?
Во-первых, я так понимаю, что вы с Сергеем Есиным находитесь в некоторых контрах по поводу России и Советского Союза. Мне лично кажется, что никакого противоречия, никакого антагонизма тут не существует. По мне, что было в Советском Союзе, что происходит в теперешней новой России, это практически одно и то же. Разница только в том, что тогда еще была некая навязываемая идеология, сейчас идеологии нет. Вот. Что касается до взаимоотношений граждан-начальничков с прочими гражданами, то как население топтали и не уважали, и делали с ним что угодно, точно то же самое происходит и в современной России. То есть мне не кажется, скажем, что теперешняя Россия – это страна принципиально, скажем, более свободная, раз на радио «Свобода», или более гражданственная, чем бывшая СССР. То есть в бывшем СССР там, по крайней мере, людям все время внушали, что вот надо выбирать, что от них что-то зависит, что мы что-то строим и так далее. И сейчас уже, в общем-то, особо на эту тему даже и не парятся. То есть я так думаю, что если, скажем, посмотреть наше телевидение и вообще ознакомиться с госпропагандой, то все она, вся эта госпропаганда, она исподволь внушает людям: ребята, выживайте, как хотите, оставьте нас, граждан-начальничков, в покое и вообще, и тогда мы вас не тронем. Вот. А если будете шелупониться, вот, то будет вам только хуже. И забудьте вы вообще о своем гражданском долге и обо всяких прочих красивых вещах. Вот. Поэтому я себя, собственно... Я даже не знаю, ощущаю я себя гражданином или нет, поскольку, то есть, я себя всегда ощущал гражданином страны, да. Раньше это был СССР, который я вполне себе уважал, хотя и не жалею о том, что он развалился. Сейчас я гражданин России, я плачу налоги, к большому сожалению, делаю это вполне исправно. Почему к большому сожалению? Потому что мне не нравится то, что... Вот я вот, значит, платя за проезд в трамвае, а также гораздо большие суммы от зарплат и гонораров, что я пускаю эти деньги на взятки, на откаты, на какие-то безумные авантюры, на английские футбольные клубы, также на финансирование нашего телевидения, которое я считаю просто чудовищной преступной организацией, которая должна быть просто сметена с лица земли, поскольку она занимается целенаправленно уничтожением всей всяческой мысли на моей родине.
Тём, ну я тебя совершенно не случайно пригласил, так же, как и Сергея, потому что я знаю, что последние годы ты всегда так же аккуратно, как и платишь налоги, так же аккуратно возмущаешься по поводу того, что в том или в другом секторе русской действительности происходит благодаря или, скорее, из-за власти. Вот почему возникает твое возмущение? Ведь можно сказать, ты будешь, может быть, улыбаться по этому поводу, но я тебя считаю образцом гражданином России. Тебя, вот лично тебя... Считаю образцом гражданином России. Ты, ну, спасибо, реагируешь, конечно. Ты говоришь, ты не боишься, ты мыслишь. То есть это не просто возмущение такое коллективно-бессознательное или индивидуально-бессознательное. Так, значит, если ты гражданин России, то тогда какая Россия существует в твоем сознании как позитивная Россия? Да, как та Россия, к которой надо стремиться? Значит, это... Та Россия, которой нет, это та Россия, которая должна быть с гражданским обществом, я так понимаю.
Во-первых, я хочу сказать, что для меня странно то, что не все люди такие же, как я. То есть для меня странно то, что, по всей видимости, большинству наших людей нет дела до того, что в стране происходит. Им есть дело до своего садика огородик, они его окапывают более или менее успешно, вот, или неуспешно. Я так думаю, что вообще любой гражданин, если понимать это слово в таком, в позитивном смысле, начинается там, когда индивидууму есть дело до того, что происходит за пределами этого его огородика. Мне до сих пор как-то, да, еще не проникся я равнодушием к тому, что делается. И я, конечно, был бы очень рад, если бы вот это самое гражданское чувство и какое-то чувство ответственности и желание самоуправления не только в рамках своей семьи и дачного участка, а в государственных границах страны Российской Федерации, вот если всем хотелось бы этой страной на самом деле управлять. Я считаю, что гражданское общество, по всей видимости, это как раз инструмент вот этого народного самоуправления, ну, в моем идеалистическом восприятии, по крайней мере. Другое дело, что у нас этого вообще не происходит. Причем это не происходит, как мне представляется, с одной стороны, потому что государство не дает, с другой стороны, потому что и люди, в общем-то, к этому совершенно не стремятся. Вот, скажем, сейчас вы, наверное, в курсе, что президент наш Медведев разразился публикацией в интернете газета.ру, дал там такой большой развернутый манифест по поводу того, как надо модернизировать Россию. Надо сказать, что очень странное впечатление этот текст производит. Да, потому что, с одной стороны, ну, наверное, я мог бы подписаться так процентами под 90 того, что президент Медведев там излагает. С другой стороны, ну, совершенно очевидно, что он пишет одно и призывает к одному. Вся наша государственная практика идет прямо в противоположном направлении. То есть он хочет, чтобы вот все вот были такие активные, смелые, современные, критиковали, объединялись, брали на себя, значит, какие-то рычаги управления страной, думали о будущем, в общем, всячески, значит, активничали бы. В то время как все прекрасно понимают, что если ты начнешь высовываться, да, и проявлять вот эту самую благую активность, по версии президента Медведева, то к тебе первому тут же придут и менты, и налоговая инспекция, и подбросят тебе травы в карман, и отберут у тебя твой бизнес там и прочее, прочее, и уволят с работы, и исключат из высшего учебного заведения. Потому что нельзя, потому что вся та система, которая у нас строилась и в СССР, и в России, там, ну, с таким перерывчиком на годы перестройки и отчасти ельцинские годы, ну уж при Путине-то точно, вся эта система заточена только под то, чтобы народ, значит, стоял у своего скудного корыта, а граждане-начальнички обустраивали бы собственную жизнь максимально комфортным образом.
Слушай, можно ли сказать тогда, что все, что написано в этой статье «Россия вперед», это видимость, а на самом деле он сам лично думает по-другому? А может быть, просто у него нету той власти, и он через статью, как каждый русский интеллигент, готов призвать Россию к изменению?
Версий может быть несколько. Одна версия, что просто Медведев Дмитрий Анатольевич человек исключительной наивности и инфантильности, на грани глупости. Вот в эту версию мне бы совсем не хотелось верить, потому что, ну, я думаю, что очевидно, что это не так. Вариант второй, что это просто безответственные разговоры типа «маниловщина». Вариант третий, что это какая-то хитрая политическая игра, какое-то прощупывание общественного мнения, какие-то, значит, неведомые нам подковерные интриги на нашем этом гуманитарном начальственном пространстве. Не знаю. Вот то, что я знаю совершенно точно, что если Дмитрий Анатольевич действительно хочет того, о чем он пишет, то, в общем-то, имеется очевидный список каких-то конкретных действий, причем которые целиком и полностью зависят от него. Ну, может быть, вкупе с его другом и предшественником Путиным. Так вот, действия, которые они легко могут предпринять с тем, чтобы на самом деле это все происходило.
Согласен. Например, телевидение. Изменить новости на телевидении.
Да,
хотя бы.
Да все что угодно. Начиная с средств массовой информации и полной реорганизации нашей партийной системы или же просто ликвидации этой партийной системы. Что для меня, скажем, очевидно, что партий политических в России нет. То есть «Единая Россия» – это просто пул такого номенклатурно-карьеристского сброда. КПРФ – это ностальгический какой-то облобок, музей, абсолютно-абсолютно беспомощный, собственно говоря, уже о власти давным-давно и не помышляющий даже. ЛДПР – это вообще один человек с патологическими наклонностями. Яблоко – партия, которая там то они правые либералы, то они левые социал-демократы, и вообще непонятно что. И не осталось там ни одного человека из тех, кто дал, собственно, название этой партии.
Ещё «Справедливая Россия» есть.
Ну, там есть еще их энное количество, и все они просто совершенно катастрофически никчемные, да. Вот. И есть там у них какой-то парнишка по фамилии Сурков, который вроде бы как это все застроил. Ну, так надо парнишку Суркова повернуть к тому, чтобы он это все смел с шахматной доски, чтобы все было по-другому. То есть, в принципе, какие-то реформы сверху в нашей стране, учитывая, а, пассивность, б, терпеливость народа, они абсолютно возможны. И что тут сделать, будь то в духе Петра или в духе большевиков или в духе М.С. Горбачева, в общем-то, это сделать особого труда, как мне кажется, не составляет, но просто ничего для этого не делается, но ведутся красивые разговоры, и то спасибо.
Сергей, а я хочу тебя подыграть. Вот ты говорил о Советском Союзе как...
А не надо подыграть.
Ну, позволь. Как об обществе, в котором что-то было хорошее, по крайней мере, ты платил 3 копейки или даже раньше меньше за трамвай, и все получалось. А с другой стороны, вот я что хочу сказать. Ведь в Советском Союзе был элемент серьезного гражданского общества, оно называлось интеллигенция. И та самая интеллигенция, которая слушала радио «Свободу», встречалась между собой и высказывала свои собственные соображения, это и было то наше замечательное гражданское общество, которое я, например, ценил и ценю до сих пор. Куда оно делось-то, это гражданское общество? Ведь я так понимаю, что мы вот тут собрались, мы принадлежали к интеллигенции. Ты считаешь сейчас себя интеллигентом?
Никогда не задал себе этого вопроса.
А ты?
Витенька, нет, ведь ты понимаешь, Катя, вообще ты этот раз плохо собрал передачу, потому что мы сидим трое, и все бьем практически в одни и те же ворота.
Нет, не чувствую этого.
Говорим, я, по крайней мере, вот почти то же самое могу сказать, что сказал Артемий. Но все-таки же во мне вот русское чувство справедливости все-таки же сидит. И я вот думаю, в новом обществе я вот стал ректором Литинститута, значит, где я там проработал 3 срока. В том обществе я бы никогда не стал ректором института. Вот я только что недавно, вообще в свои 70 лет, оказался во Флоренции. Понимаешь ли, это целое открытие для меня вообще. Вот, как бы я много ездил, работая в прежних местах, много ездил по миру. Но именно при новом обществе, вот, так сказать, я увидел то, что мне надо было посмотреть еще мальчишкой. В этом смысле вот это общество, как бы, так сказать, дало мне какие-то новые возможности.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, что сегодня у нас в гостях писатель Сергей Есин и музыкальный критик Артемий Троицкий. Тема нашей передачи «Гражданское общество». Продолжим после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел России назвало совершенно неприемлемым недавнее высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что Холокост – это миф. Как подчеркнул представитель ведомства Андрей Нестеренко, подобного рода заявления не способствуют результативному диалогу по вопросам, касающимся Ирана. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Российские следователи завершили осмотр сухогруза «Арктика». Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, никакого иного груза, кроме древесины и пиломатериалов, на судне не оказалось. В Дагестане при досмотре вещей убитого боевика Абдулы Саадулаева найдены письма, адресованные местным предпринимателям с требованием денег и угрозами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление ФСБ. Саадулаев и еще 2 боевика были убиты в ходе спецоперации в Кизлярском районе. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики, однако этого недостаточно. В Тегеране арестовано несколько участников массовых акций оппозиции, прошедших в пятницу. Точное число задержанных не называется. Власти Туркмении объявили, что открытие двух новых газопроводов для поставки топлива в Китай и Иран, строительство которых ведется с 2006 года, состоится в декабре. Совет общественных организаций «Русская община Латвии» обратился к президенту страны с просьбой смягчить требования по переаттестации на знание государственного языка. На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитуды более 6. По сообщению местных властей, пострадали по меньшей мере 7 человек. Есть разрушения.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях писатель Сергей Есин и музыкальный критик Артемий Троицкий. Тема нашей передачи — «Гражданское общество». Мы оборвали первую часть нашей передачи беседой с Сергеем, когда он говорил о том, что он слишком поздно посетил Флоренцию. Если бы он посетил раньше, наверное, были бы какие-то другие взгляды на жизнь, правильно?
Ведь я об этом много раз писал уже. Я вот, например, очень рад за современных мальчишек, своих учеников, которые, так скажем, в 19, 18, 20 лет могут увидеть Грецию, понимаешь ли? Потому что, скажем, Рим, ты же сам понимаешь, что историю античной литературы невозможно понять, если ты не увидел вот эти вот один Акрополь, который на другой наслаивается, если ты не увидел с холма вообще весь этот Рим. Ну, это как бы одна сторона.
Алексей Федорович Лосев ни разу не был ни в Греции, ну,
это
ни
я
в
тоже,
Италии.
Это я тоже понимаю, понимаешь ли. Лучший роман о любви, как кто-то из классиков писал, написала женщина, которая в 70 лет, которая никогда этой любви не знала. Бог с ним. Дело не в этом. Но с другой стороны, понимаешь ли, я все-таки же смотрю на вот на ту, не очень любимую тобой, так сказать, половину своей жизни. Понимаешь ли, там же ведь очень трудно было украсть. Понимаешь ли, там же что мог секретарь обкома украсть? Он мог украсть только, единственное, достать машину для сына и достать для сына квартиру. Понимаешь ли, мы говорим о гражданском обществе, говорим о гражданине. Ну, на каких примерах этот гражданин должен в нашем обществе вырастать?
Так я поэтому вас позвал, чтобы вы мне ответили на этот вопрос.
Ну вот мы тебе и отвечаем, что ведь недаром наша идеология как бы такая сняла сейчас вопрос о русской идее, вообще о какой-то идеологической задаче нашего государства, потому что задачи этой нет, понимаешь ли? Задача обогащать. Понимаешь ли, эта задача вот ни ему не подходит, ни мне не подходит, и боюсь, что не подходит и тебе. Понимаешь ли, мы живем в каком-то другом мире. И если говорить об этом, о том мире, который мы сами конструируем, где люди живут по нашим законам добра и честности, понимаешь ли, конечно, мы все интеллигенты в этом смысле, понимаешь ли. Но, с другой стороны, вот о тебе очень верно говорил, о народной власти. Понимаешь ли, это есть термин народовластие. Все-таки в СССР...
Народовластие – это демократия.
В СССР вот этот вид... так сказать, подлинной народовласти, все-таки же некто был. Понимаешь ли, коряво все, но там было кому идти искать справедливость, понимаешь ли? Просто достаточно было пойти к секретарю райкома и сказать, что у меня домоуправ ворует, домоуправа нет уже, понимаешь ли? Нет власти, которая пообещает. Вот только что мы сидели, ты говорил об одном очень большом начальнике, к которому ты ходил по своей личной просьбе, который тебе обещал. А я тебе сказал, что и, конечно, ничего не сделает, сказал мне, и, конечно, ничего не сделал. У нас нет политической воли, у нас нет воли справедливости. Вот сейчас говорят о том, что кризис, надо бы вернуться к прежней шкале налогов. Понимаешь ли? И тут возникает такой удивительный аргумент вообще. Мы не можем вернуться к прежней шкале налогов, потому что опять начнут не платить вообще, опять начнутся тайные зарплаты, конверты. Ребята, а на что государственный аппарат? Он должен на этом следить. Вы, обладая властью, приводите примеры, которые...
Свидетельствуют о том, что власти нет.
Которые свидетельствуют о том, что вы не хотите этого делать. Власть есть, она не хочет. Я не уверен, что власть хочет получать налоги, потому что власть сама при очень больших деньгах. Я не уверен, что нас представляет наш парламент, потому что парламент достаточно коррумпирован. Вы посмотрите, сколько уже село так называемых господ сенаторов. Вы посмотрите, сколько держится депутатов, потому что у них депутатская неприкосновенность. И чего они хотят в депутаты? А в депутаты они хотят, потому что там есть эта самая неприкосновенность.
Кормушка.
Кормушка, бог с ним, кормитесь. Когда мы говорим о том, что вот депутаты имеют там квартиры, большие зарплаты, да бог с ним. Дайте им в три раза больше, только управляйте нормально. Управляйте честно и справедливо. Ну, каждый же мучной король думает об одном. Люди нефтяного короля думают о другом. Раньше хоть как-то это интегрировалось. Может быть, и коряво интегрировалось. Понимаете, ну, хорошо бы вообще вот к этому дичку привить другой дичок. Может быть, тогда и вырастет время нашей свободы. Но, в принципе, я живу 70 лет, я только и слышу о перестройке и реформах. Я всю жизнь прошел в реформах. Дайте мне пожить спокойно.
Хорошо. Но, с другой стороны, может быть, не стоит быть уж совсем такими пессимистами. Вот этот росточек, вот этот дичок, о котором ты говоришь, все-таки дает какие-то свои маленькие плоды. Например, на Дальнем Востоке вот эта борьба с правым рулем, борьба с машинами, которые экспортируются из Китая, из Японии, это борьба, которая подняла население, подняла действительно, уж даже не народ, скажу, а население, они выигрывают ее. Мы знаем случай в Южном Бутове, когда люди восстали против тех мер, которые хотело против них предпринять московское правительство, они там тоже победили.
Они кажется... не могут хорошо задуматься и опустить свои голоса. Вот этого люди не могут.
А, мне кажется, когда, что тогда система выборов
когда,
будет другая.
Когда
тогда...
касается дела их дома или их руля, вот тут люди встрепенаются. Они не могут вспомнить, что они граждане.
Так
и что сначала думай,
только.
А потом голосуй.
Так это только задатки этого гражданского общества. Мне кажется, что вообще в этом смысле что-то есть похожее у нас сейчас на конец 50-х годов, начало 60-х годов. В Испании, когда у Франко терял свою политическую власть, но еще было общество одномерное, и начинало возникать то, что испанцы замечательным образом назвали соседская демократия, когда соседи объединялись и говорят, давайте не будем писать в подъездах, давайте, чтобы у нас у каждого дома были детские площадки, давайте сделаем так, чтобы у нас заасфальтируем этот кусочек улицы. И с этого началось то самое движение, которое в конце концов привело к тому, что Испания является демократической страной. У нас это тоже развивается, но с другой стороны...
У меня перед домом.
Но с другой стороны не хватает
автомобильная
сил.
Автомобильная площадка, которая вот самодеятельно возникла, она прям под моими окнами, но у меня там места нет. Мне в прошлом году предлагали там купить за 7 тысяч долларов место, потому что там кто-то, кто живет в другом корпусе, вообще переезжает и вот, так сказать, готов продать мне место. Вот, так сказать, нашего общего двора. Вот это наша демократия.
Ну да, ну всегда есть какие-то примеры, которые дают уродливый или гротескный образ такой соседской демократии. Но мне кажется, что это пошло, потому что, как бы то ни было, в каком бы мы государстве ни жили-то, мы теперь можем съездить во Флоренцию и все-таки детей послать в ту школу, в какую мы хотим. Правда, конечно, существует, с другой стороны, тоже идея приближения к православной цивилизации, теократии и все такое прочее. Но вот я вот из разговора с вами не чувствую, что для вас это какая-то реальная, я не скажу, угроза, это было слишком обидно бы для наших уважаемых священников, но, так сказать, реальная проблема будущего. Я просто хочу понять, в какую сторону, да, допустим, что политической демократии и гражданского общества мы сегодня не ждем, несмотря на такие красивые заявления нашего президента. Но есть ли какие-то другие позиции? Я думаю, что есть. Вот когда ты учишь молодых писателей, что делать в литературе, когда Артемий на «Эхо Москвы» и в других местах рассказывает о том, что правда и что неправда в музыке, что бриллиант, что подделка. Может быть, и с этого тоже начинается гражданское общество в этой стране? Как ты думаешь?
Ведь я могу привести один абсолютно наглядный, очевидный пример. Вот, кстати, история со счастливым концом. Дело в том, что... На политику-то я уже давно забил, то есть, ну, я вижу тут полную безнадёгу, поскольку страна у нас как тоталитарная была, так тоталитарная и осталась. То есть, ну, тоталитарное от слова total, то есть полный контроль. Государство осуществляет полный контроль, по крайней мере, над теми сторонами жизни, которые для нее реально важны. То есть это полный контроль в экономике, полный контроль политической партийной системы, в том числе и выборов, честные выборы в нашей стране, я не верю ни секунды. Но есть какие-то, по всей видимости, не слишком важные для нашей власти участки человеческой деятельности, которые, в общем-то, дают возможность для того, чтобы вот эти вот самые гражданская самодеятельность, так скажем, вот, чтобы она
школа гражданской
там
самодеятельности
слегка прорастала, да. И одно из них – это экология. Ты, возможно, знаешь, что я такой фанатичный экологический активист, то есть я сотрудничаю со всеми нашими природо- и животноохранными организациями, и надо сказать, что эта история, вот судя по моему опыту, она абсолютно не безнадёжна. То есть, скажем, я участвовал в нескольких таких серьезных кампаниях. Одна из них – это была кампания по отводу трубы нефтяной от северного берега озера Байкал. Вот, я ездил туда, в Иркутск, стоял в пикетах у Иркутской областной администрации, снимался с какими-то плакатами, ездили мы на лед, проводили там тоже какие-то акции и прочее, прочее. Местные ребята, иркутчане, все как один, говорили: ну что вы сюда приехали? Нас уже продали, перепродали, в Москве уже давным-давно все решили, это нефтяные деньги, никому мы нафиг не нужны, а заодно и озеро Байкал. Вот, что вы тут себе пиар делаете? Я говорю: нет, мне вообще не нужен пиар, я вот я считаю, что пока есть шанс, надо за это дело бороться. Ну, ничего, и все в порядке, и добрый Путин в результате всего этого шума, который подняло, кстати говоря, исключительно гражданское общество, то есть это Гринпис, какие-то ученые, экологи и так далее, была подписана бумага о том, чтобы отвезти на 400 километров к северу эту подлую нефтяную трубу.
Или
второй случай, да, с бельками. Да, опять же, мы много лет вели кампанию за то, чтобы прекратили у нас совершенно варварский, чудовищный, просто зверский такой промысел по истреблению новорожденных детенышей тюленей ради меха. Тоже, в общем-то, были какие-то кампании в печати, ездили мы, и снимались, и проводили пресс-конференции, и пикетировали, и бодались с мелкой местной олигархией, которая, значит, на этом с помощью норвежских бизнесменов наваривала деньги, ну и все в порядке. Опять же, хэппи-энд. Истреблять бельков запретили. Были подписаны все соответствующие указы, и ура-ура. То есть это как-то меня настраивает на тот лад, что если правильно выбрать точку приложения своих тщедушных гражданских силёнок, то, в общем-то, что-то хорошее из этого получиться может.
Ну, вот это меня радует.
Мне тоже это очень радует. Я должен сказать, что вообще, когда я вижу по телевизору любая демонстрация с такой защитой собак, там, отстрелили, все, я думаю, почему меня там нет? Но вообще, друзья мои, мне так хотелось бы, чтобы мы занялись еще и другой экологией, экологией русского страдающего человека.
Хорошо. А вот экология русского страдающего человека ты можешь заниматься, будучи, по-моему, почетным тебе ректором.
Да нет, я всё-навсё заведуешь кафедрой,
хорошо,
основной кафедрой.
Хорошо, заведуешь основной кафедрой, но ты был ректором, и большое количество молодых писателей было тебе доступно, да? И то есть ты мог проводить какую-то культурную политику по отношению к будущей литературе. А какая это политика? Что вот, каким бы идеальным писателем ты бы видел нашу ну, не знаю, наших мальчиков и девочек, которые взяли ЗП, каким идеальным писателем должен выйти из них? Это что? Государственник, это тот, который должен ностальгировать по Советскому Союзу, это тот, который конформист или нон-конформист. Как ты его видишь?
Витенька, ты прекрасно знаешь, что у нас в институте, когда я был ректором, были все.
Я знаю.
От это, Путина, да. Жириновского, Зюганова, тебя и массу других очень разных людей. Я думаю, в писатель там главное должно быть чувство. Два чувства. Это первое, конечно, чувство поразительного сострадания к человеку, запутавшемуся в нашем тяжелом очень мире. И чувство справедливости. Вот чувство справедливости...
Я думал, все-таки сначала чувство слова для писателя.
Ну, понимаешь, как бы, если мы говорим о человеке, то мы подразумеваем, что у него есть две ноги, и что он ходит.
Понял.
Если мы говорим о писателе, то это вообще автоматически должно быть.
Я просто для наших слушателей.
Если нет этого слова, то ни один институт этого не воспитает. Вот эти вот два чувства, мне кажется, очень важными. Так же, как и очень важно, с одной стороны, чувство ощущения традиции, с другой стороны, ощущение, что традиция, в русле этой традиции надо все время, и даже не в русле, а рядом, искать все время какие-то новые приемы, потому что человек тоже развивается. Человек становится острее, интереснее, глубже, а в некоторых случаях человек отступает, дает возможность себя загрызть телевидению, плохой литературе, плохой музыке, плохому слову и очень плохой политике.
Ну вот смотри, ты не видишь разницы между, и Артемия тоже, между Советским Союзом и Россией, говорите, что это то и другое тоталитарное государство, а с другой стороны...
Терминологию даешь ты, мы просто говорим.
Не, ну Артемий подназвал это тоталитарным, а с другой стороны сравни литературный институт в Советском Союзе, институт сейчас. У вас нет цензора, у вас нет секретаря обкома, который наблюдает.
Или совершенно это верно. Плохо? У нас нет цензора, нет запрета, можно писать о чем угодно, но у нас почему-то еще не появилась Ахмадулина, у нас почему-то не появился еще Евтушенко, у нас нет еще Трифонова. У меня очень талантливые ученики, которые входят в состав крупнейших наших премий, но крупного имени за последние 20 лет нет.
Это наша беда.
У нас вообще... произведения литературы за последних 20 лет
нет. Я могу сказать, что последний Пелевин, последний писатель, это Пелевин, а ему уже под 50 лет, да. После Пелевина нет. Надо сказать, что в русской истории такого случая не было. Даже в сталинские времена в самые ужасные возникали яркие писатели. Ну, там понятно, что с ними делали, но были. У нас как пересменок, у нас перемена с русской литературой. С русской музыкой, наверное, получше, да?
С русской музыкой ничуть не лучше. Я думаю, что не вдохновляет. Не вдохновляет. Я вот, кстати, очень надеялся на то, что вот сейчас...
Не вместе.
Народу стало как-то тягостнее, появились какие-то приятные злобные ощущения. Я думаю, что, по крайней мере, молодежь как-то вскипит. И зашебуршится, и начнутся вообще какие-то нормальные человеческие, бунтарские какие-то истории, такие лихие, веселые и бескомпромиссные. Ну, есть, может быть, но где-то в глубоком подполье на какой-то периферии, и никакого, к сожалению, массового характера, как-то вы очень боялись, я так думаю, наши граждане-начальники, которые даже зазывали к себе на собеседование там всяких наших патентованных бунтарей, да, ничего этого не происходит, то есть зря они теряли время на инструктаж.
Зря беспокоились.
Вот это до некоторой степени и характеризует наше время.
А может быть, кастрировали людей с точки зрения демократического гражданского общества.
А ведь я думаю, что отчасти причина этого в том, что границы стали прозрачными, и я думаю, что очень многие люди действуют по принципу «не нравится, тут противно, так валить надо, и все. И огромное количество людей так и поступает. Причем, если раньше сваливали еще с какими-то декларациями и так далее, то сейчас у нас идет такая тихая эмиграция. Просто людям стало тошно, и они уехали. Очень часто они сохраняют и российское гражданство и так далее. А живут себе где-нибудь в хорошем климате, и там, где их никто не давит, и нет себе ни ментуры, ни Единой России, ни всех этих противных, значит, наших фундаментальных черт.
Но и там романов не пишут. Вот Достоевский писал во Флоренции, Гоголь писал в Риме, и написали великие произведения, а там и на свободном Западе наши прекрасные русские люди сидят и помалкивают.
Это правда.
Я так думаю, что это, ну, как мне, по крайней мере, представляется, во многом связано с чисто экономическим императивом.
Например,
я так думаю, что писать такую качественную, монументальную прозу сейчас просто невыгодно. Ну что, вот ты вот на год, на два выйдешь из жизни, не будешь халтурить, не будешь заниматься какой-то подёнщиной. В это время будешь писать великий роман и отнесешь его в какое-то издательство, они скажут, нет, вот у нас вот есть Акунин, у нас есть Татьяна,
Устинова. У вас 400 страниц, мы больше 250 страниц, ну, ничего вот не принимаем.
Даже так.
Меня сейчас вот что действительно волнует, совершенно не случайная тема, и вы очень неслучайные гости. Для меня вот что важно. Почему у Сергея, почему у Артемия есть этот вот темперамент? Он может не сходиться. Мы пойдем дальше, выяснится, что есть большие различия, может, в мировоззрении. Но все равно мы сидим и говорим об этом заинтересованно. И это касается, естественно, меня тоже. Почему вот упал интерес у молодежи? Ну, хорошо, ты назвал «Прозрачные границы». А откуда этот конформизм? Может, от того, что власть все-таки ослабела, может быть, власть дала им частную жизнь свободную. И зачем бороться? Все стало немножко сероватым таким, не черным, как раньше, а сероватым. И поэтому, ну и что? Ну, в конце концов, если человек лоялен, то это уже сейчас достаточно. Может быть, вот это и как раз кастрировало наше общество. То есть, что власть от нас требует? Будьте лояльны, ну, не лезьте на баррикады, не пишите резкие воззвания против нас. Мы зарабатываем свои деньги, зарабатывайте свои деньги.
Но здесь же проблема еще не только литературы, но проблема и читателя. Литература же никогда не существовала вне читателя. Мы тихо, спокойно за 20 лет, так сказать, раздели читающую публику. Сначала мы уничтожили журналы, а журналы уничтожили сами себя, ты это прекрасно помнишь вообще, тем, как они бодро выскочили вообще, как они начали печатать, так сказать, то, что было под пластами. Потом телевидение и, так сказать, легкое чтение уничтожило читающий класс. Просто читающий класс. И нет читателя вообще. Нас, вот, так сказать, нас читают старые люди только. Старые вот люди и старые
обидно.
Женщины. Это обидно.
Это
и тебя
обидно.
Тоже.
Нет,
ты обрати внимание, вот ты мне сейчас рассказал вот о том книжку про Сталина. Я-то думал, она о другом. А она у тебя о семье. Ты ведь тоже, дорогой, как бы рефлектируешь по этому поводу. Я ведь тоже рефлектирую по этому поводу.
Нет, я могу сказать, что совершенно здесь не так, и читают молодежь, и много, и вот, кстати говоря, спасибо вам, кто меня тут поддерживал на книжной ярмарке в Москве, куча народу пришло, и молодые, и пожилые, и все. Особенно мне было приятно, что какая-то женщина 71 года сказала, я беру первый автограф в своей жизни, и это все приятно. Но я хочу сказать другое, вот я только что сейчас...
Ты не забываешь, что ты еще телеведущий, к тебе особый интерес, но когда я пришел на книжную ярмарку, сидит Кабаков, вообще крупнейший современный писатель, а вокруг него 10 человек, и моя Пешкова вообще, и все.
Да, это так. Но я хочу вот что сказать, что я только что вернулся с фестиваля литературы в городе Мантово, а по-русски Мантуя, куда, кстати говоря, как-то раз бежал Ромео в пьесе небезызвестного Шекспира. Так вот, я там поразился, что работает интерес к литературе, еще как. Мы выступали там с Адамом Михником, там огромный зал был полон, и там я не телеведущий, и там Михник тоже не устраивает свои передачи. Мы обсуждали какие-то нормальные темы, связанные с литературой, с обществом, и люди хотели это знать. В то время как, когда там возникла идея того, чтобы подписать, что мне, что ему, Михнику, тоже письмо против давления Берлускони на прессу, то мы подписали, были аплодисменты. Мы подписали, ну, аплодисменты были такие громадные.
Италия yeah. особая страна, я тоже хорошо помню, я выступал на чтениях Флояна вообще, понимаешь ли, там передо мной довольно много говорили, и мы прекрасно понимаем, что такое зал.
Да.
Понимаешь ли? Я заговорил о важных вещах, и вдруг зал
заинтересовался.
Да, да.
Мне все равно
особая аудитория.
Мы не сделаем гражданское общество без того, чтобы у нас не было сильных, ярких интеллектуалов, как вы, вот, дорогие мои, которые сидят здесь. Тёма сейчас оглянулся, как бы сказал, я не вижу человека такого, как я, в нашем обществе. Значит, их мало, действительно. У тебя есть единомышленник? Ну, хорошо, экологи, наверное, есть. А вот такие люди, которые тебя бы поддерживали по твоим воззрениям.
Люди, с которыми я общаюсь, в общем-то, круг моего общения, он широк. Это все абсолютно нормальные, свободные, честные люди. И, то есть, с людьми иных качеств я просто не общаюсь, и они мне мало интересны. То есть, люди не вымерли. В этом смысле все не так уж плохо. Другое дело, что я думаю, что и у меня, и у всех ребят и девчат из моего окружения уже давно атрофировалось желание и вера в то, что в нашей стране можно реально что-то изменить. Вот. И это очень плохо. И надо сказать, что в каком-то смысле, да, мы капитулировали под давлением власти. То есть власть в этом смысле доказала свою убедительность. То есть они все сделали так, чтобы всех нас сделать немножечко кастратами.
Как это немножечко?
Ну, это как немножечко беременны, немножечко кастраты.
А я вот сопротивляюсь. Я написал только что, написал роман, который написал я от имени маркиза Астольфа де Кюстина, который называется «Россия в 2007 году» или «Почта духов».
Нет, я думаю, что, глядя на вас, просто нельзя говорить о безнадежности дела, хотя дело сложное. Дело сложное, и действительно немножечко кастратами выглядит все наше уважаемое, любимое общество, потому что, конечно же, есть вещи, с которыми можно воевать. Вот то, что ты сказал, и Байкал, и экология, можно, и все равно не воюют так, как хотелось бы, чтобы это было. Но мне думаю, что надежду здесь отнимать нельзя, потому что все равно подспудно растет и развивается новое поколение. Да, они люди разные, но среди них есть те замечательные молодые девушки и мальчики, которые как-то более открыто и более свободно смотрят на то, что происходит. На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатели Сергей Есин и музыкальный критик Артемий Троицкий. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах, компетентными национальными судами, в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».